или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судить Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Спасибо. Аминь.
Аминь. 1 Коринфянам, 5 главу. Это как раз вот актуально для нас во время преломления хлеба, потому что это видимо, что он это писал в этом контексте, когда он сказал, что это нельзя, вот с таким человеком даже не есть в 11 стихе. Я не думаю, что он вам в смысле это имел в виду. Он говорил, писал здесь в контексте преломления хлеба. Он сказал, 8 стих, посему станем праздновать не со сталью закваскую, но не с закваскою порока и лукавства, но с пресноками чистоты истины. Это опять какой-то намек, что он говорил о преломлении хлеба и наше отмещение во время преломления хлеба. Он сказал 7 стих, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. И преломление хлеба – это наш христианский эквивалент Пасха. И зачем у нас такой странной истории здесь? Зачем столько в Библии как-то удивительно и очень необыкновенно? Зачем мы здесь читаем какую-то церковь там в Коринфе, где был такой страшный дел? Где человек, член церковь, написано в первом стихе, имел жену отца своего. И это, наверное, значит бы, он как-то спал или как-то женился на своей матери, или, по крайней мере, на жену отца его. И, как он здесь писал, при том такое благодеяние, какого не слышно даже у язычников. И они как-то, в втором стихе написано, а вы возгордились. Для им это круто. Знаете, у нас есть член в нашей церкви, который даже спит с женой отца его. Типа, мы такой крутой церковь. Что это как-то, как-то хорошо. И мы понимаем, как они далеко, как они очень далеко от Христа. Тем более, 11 главу будем читать, как они даже были пьяные во время преломления хлеба. И, кажется, они даже идолослужение сделали во время преломления хлеба, в том числе даже спали с этими проститутками из храма язычников. Мы думаем, зачем мы это читаем? И тем более, зачем Павел это даже, кажется, толерировал? Потому что он им советовал, что это нельзя. Но он все-таки очень нежно писал им, что «Ой, мои братья» и так далее. Почему? Это, конечно, очень плохо. Но это, наверное, чтобы как-то утешить каждый из нас, когда мы чувствуем, что я как-то слишком далека от Бога. Или когда у нас какое-то разочарование вообще церквами, что зачем вообще ходить в церковь, где вообще все такие неискренние, все такие пьяницы, все такие. Вот, Павел привел для нас пример здесь. Вот церковь в Коринфе, где всякий был такой ужасе. И не только такое поведение, но он сказал, вот второй стих, вы возгордились об этом. Это для вас как-то круто, это для нас, для вас, как-то хорошо, что у вас такие людей и такое поведение у вас, это нельзя, он имел в виду. Итак, Павел очень много толерировал, и, как я сказал, он писал им как братья. Я думаю, мы вообще такое поведение видели бы и вообще отошли бы оттуда. А Павел им как-то толерировал. Я не говорю, что он толерировал бесконечно. Второе послание к Коринфянам, это понятно, что он до конца он это не толерировал. Но он как-то очень медленно как-то с ним работал и действовал, и как-то оказал такое терпение. И мне кажется, что если он так сделал, и Господь Иисус тоже так сделал с этими, он тоже делает с нами. Это, конечно, не значит, что тогда хорошо, а поведение не важно. Нет. Но он сказал, что надо делать в 5 стихе. Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса. то в классическом понятии сатана, это в том, что он где-то существует как космический дракон или кто-то, который постоянно хочет ввести нам в заблуждение или в грех. А здесь написано, предать сатане во измождение, плати, чтобы дух был спасен. Это как-то наоборот, что действие сатана в том случае как-то вел бы до спасения духа в день Господа нашего, то есть когда Иисус придет, то есть в судный день. Итак, я не верю, что то классическое понимание сатаны может быть правильно. Это, по-моему, совсем неправильно. Потому что разве тот действие, тот сатана, в том плане сатаны, как-то играл роль в спасении. И тем более, в каком плане они в Коринфе, когда они собрались вместе, он сказал в 4 стихе, в собрании надо это делать, и как они могли бы взять какой-то человек, который это сделал с этой женщиной, и как-то отдать сатане, ну что, если это какой-то космический сущий. Я предлагаю по-другому, что слово «сатана» — это просто значит, как еврейское слово, означает «противник». Противник. И иногда в Библии это не только говорится о грех или нашей внутренней страсти. Это может быть использовано в Библии о какой-то группе, общества, организации. Например, в Откровении мы читаем, что в какой-то церковь в Пергамон жили, Иисус сказал, где престол сатаны находится. Он имел в виду, что я знаю, что вы живете, где есть у римского власти какой-то пункт администрации, какой-то трон сатаны. Он имел в виду, что сатана в этом контексте является римский власть, который был, безусловно, сатана и противник для христиан в первом веке. Итак, он имел в виду, что такой человек, который сделал такое поведение, которое даже не слышно даже у язычников, надо как-то ему предаст местным властям. Я так понимаю, что сатана здесь просто означает местный власть. В их контексте римский власть. И чтобы во измождение плати, чтобы дух был спасен. Что значит дух был спасен? Я понимаю, что мы после смерти мы будем без сознания, в состоянии. Об этом в Библии довольно понятно. Но дух будет спасен не после смерти, а в день Господа нашего Иисуса. То есть, когда Иисус придет, воскресенье будет. И кто мы будем? Мы будем по духу, и дух человека, это наше мышление, это кто человек, в самом сердце человека. Мы будем вот тот человек, который мы сегодня. И в Библии спасение – это личное спасение. Я сам, Данкан, сам, ты сам будем спасены. Значит, что кто ты, кто я, как сумма все наши испытания в жизни, как сумма все наши опыты и жизни, у нас есть дух. То есть, кто я? Мое мышление, как я чувствую, кто я? И это тот дух, который спасен будет в день Господа, то есть, когда Иисус придет. Значит, кто мы? Это кто мы будем вечно? И в этом лежит важность характера. Это очень важно. Кто? Кто я? Кто ты сегодня? Потому что кто я и кто ты, это кто мы будем вечно. Наверное, у нас может быть ощущение, что когда Иисус придет, тогда все будет по-другому. И я буду радикально изменен. И в физическом плане это, конечно, так. Мы не будем так жить и умереть и так далее. Все по природе мы будем по-другому. Но вполне возможно, что мы сможем тогда думать, что это не столь важно, кто я, потому что я буду другой человек в Царстве Божьем. Нет, мы не будем совсем другой человек, потому что спасение – это личное. Я спасен буду, ты спасен будешь. Значит, кто я, кто ты – это, в принципе, не наше тело, потому что тело изменяется с годами. И тело, в конце концов, исчезает. Кто я, кто ты, это наша личность, это наш характер. И это вот это, который спасен будет. на этом основании мы будем узнавать друг другу в Царстве Божьем. Иисус это сказал, что мы будем видеть Авраам, Исаак и Яков в Царстве Божьем. И мы будем друг другу узнавать по характеру, по личности, то есть по духу. И он сказал, что тот человек нельзя, тем более в том, что он как-то ухвастился вот его страшным поведением. 6 стих. «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» То есть, каждый человек имеет какое-то влияние на другие. И, наверное, мы считаем, что «да нет, я такой сильный индивидуал, это не будет мне влиять, если я буду с этим человеком как-то общаться». А нет, получается, что никто из нас такой сильный, людей, которые имеют свои принципы, никто не влияется на меня. Да нет, мы все такие слабые, мы все слишком открыты к влияниям других людей. Поэтому получается, что нам надо смотреть, с кем мы общаемся, потому что это имеется какой-то эффект в нашей жизни. Он сказал, 7 стих, «Итак, очистите старую закваску». В первом очереди он имел в виду, с этим человеком не надо общаться. Но дальше он сказал, «Чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны». Поэтому, посему, вас мы станем праздновать не со старую закваской, не со закваской порока и лукавства, но с пресноками чистоты и истины. Я думаю, что он имел в виду, что это одно, с этим человеком не общаться, но и тоже надо смотреть на твоей личной жизни. Вдруг у тебя есть лукавство, нечистота, любым образом. И надо это тоже выгнать. Так как евреи прямо до Пасха, у них был ритуал смотреть по дому за закваску и это выбросить. И Павел имел в виду, что во время преломления хлеба у человека есть обязанность смотреть на свою жизнь, так как он дальше будет писать в 11 главе, что человек надо сам себе испытывать. Здесь он это сказал другим образом, что надо как-то смотреть на твою жизнь для закваски. То есть любая нечистота, любой момент, который может вполне как-то влияться на твоей жизни в духовном плане, в плохом плане. И опять, это не просто вопрос, что я не буду с таким человеком общаться, я поэтому чист. Когда он сказал, итак, очистите старую закваску, он имел в виду, что с этим человеком не надо общаться, но он тоже имел в виду, и дальше и тоже смотри на твою жизнь. Из-за того, что ты не будешь с этим человеком общаться, не думайте, что ты на этом основании поэтому чист. Надо внутри смотреть и тоже. Потому что он имел в виду, что тот нечистота, порока, лукавство внутри тебе, это в этом плане не меньше, чем тот ужас, который тот человек сделал, наверное, своим матерям. Но Павел, безусловно, толерировал Коринф, как я сказал. Тот группа вообще ужасный. Это немножко похоже. Зачем Бог столько толерировал такое очень плохое поведение из Израиля? Он это толерировал, терпел. И Павел тоже сделал с этими верующими здесь в Коринфе, с этим церквами. Не в том, что это не важно. Это очень важно. Но для меня это просто образец. Чтобы мы не сможем как-то чувствовать, что с этим контингентом, с этими людьми я не буду, потому что они такие слабые. Мы все такие слабые. И он проявил тот мысль, когда он сказал, что с этим экстремальным человеком надо обязательно не общаться с ним, потому что он является тот закваску, который надо выгнать. И тоже смотри внутри, чтобы во время преломления хлеба у вас не было бы внутри никакого лукавства, который тоже является тот старую закваску. 7 стих. чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны. Так как вы безквасны. Что это значит? Я думаю, что он имел в виду, что на глазах Божьих вы безквасны. То есть Бог считал вся праведность Иисуса на нашем счету, если мы крещены во Христе. Поэтому вы безквасны. Но нам надо жить согласно тот статус. Когда человек во Христе через крещение, это хорошо, он там находится во Христе. Но нам надо и тоже жить и пробовать, сознательно пробовать жить согласно тот статус, который Бог дал нам. Если он считает, что я такой хороший, что, ну, и так далее, что я бесквасный, то надо и так жить, и так быть. Так как если человек надеется на тебе, если у него есть какая-то надежда у тебя, ну, как-то мы хотим, если мы уважаем тот человеку, мы хотим жить согласно мере его ожидания и надежды, которые у него есть у нас. Итак, это как раз все актуально для преломления хлеба. И я вот пару листов дальше читаем 11 главу, как раз в этом контексте. Павел сказал, 11 глава, 23, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите во мое воспоминание». Так же и чашу после вечери сказал, «Сие чаша есть новый завет в моей крови». Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. И во всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Да испытывает же себя человек. Это, другими словами, то, что Павел как раз писал в 5 главу, что надо смотреть внутри и выгнать тот закваску, лукавство и так далее. Потому что если мы не будем, если мы как-то развещаем какой-то мере слабости в нашей жизни, это размножается дальше и дальше. Это вот характеристика греха. Характерно для греха, если мы это развещаем, это дальше и дальше влияется на нашу жизнь. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, пусть мы будем есть вот этого хлеба с чистым совестью, признавая наши слабости. Отче, дай нам силу, чтобы мы сможем на самом деле найти, определить и видеть из нашей жизни все то, что нечисть. Всякие лукавства, все захватство, которое, наверное, у нас есть. Отче, ну, обязательно у нас есть. Отче, прибудь с нами в этом. Во имя нашего Господа Иисуса.
Аминь.
Я потом.
Это будет маленький, это самое дело.
Давайте помолимся тогда за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, которая является для нас символом крови нашего Господа Иисуса. Отче, пусть мы будем на самом деле верить посильнее на то, что на самом деле Ты дашь нам прощение и очищение через Его кровью. Отче, прибудь с нами. И пусть мы будем все жить вечно, в конце концов, ради того, что Он сделал. Во имя Него. Аминь.
Аминь.